Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Итоги супервторника в США. Рик Санторум сохраняет шансы на номинацию кандидатом в президенты от республиканцев. Лига избирателей отказывается признать легитимность президентских выборов в России. В Москве открылась выставка политической карикатуры. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. В Соединенных Штатах по результатам так называемого супервторника, серии первичных голосований в 10 штатах, бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, укрепил свои шансы быть выдвинутым в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. Однако он не смог нанести решающее поражение своим соперникам, рассказывает Валентин Барышников.
Митт Ромни победил в 6 штатах из 10, где накануне проводились голосования по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии. Наиболее сложной оказалась победа в Огайо, густонаселенном индустриальном штате, где расклад голосов считается показательным для всей страны. Ромни смог набрать в Огайо лишь на 1% голосов больше, чем консервативный политик, бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. И это при том, что Ромни, как отмечает агентство Associated Press, потратил на предвыборную кампанию в штате почти в 4 раза больше денег, чем его соперник. Санторум, в свою очередь, одержал победу в 3 штатах. Еще один претендент на республиканскую номинацию, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, успешно выступил на первичных выборах в своем родном штате Джорджия. Санторум нуждался в успехе, чтобы доказать, что по-прежнему обладает шансами выиграть республиканскую номинацию, несмотря на череду успехов Ромни и его организационное и финансовое преимущество. 3 победы в ходе супервторника и минимальный проигрыш в Огайо – значительное достижение для кандидата, чьи перспективы мало кто из аналитиков принимал всерьез лишь несколько месяцев назад. Выступая после голосования в городе Стьюбенвилл в штате Огайо, Санторум заявил:
«Сегодня это очевидно. Мы победили повсюду, против ставок. Они думали, окей, с ним покончено, но мы вернулись в кампанию. Мы продолжаем борьбу. Не потому, что мне страшно хочется стать самым влиятельным человеком в этой стране, а потому, что мне страшно хочется вернуть власть в этой стране вам. Спасибо, Стьюбенвилл. Помоги вам Бог».
Тем не менее, Санторум значительно отстает от Ромни по числу голосов на Конгрессе республиканской партии, который в конце августа должен утвердить своего кандидата. По подсчетам Associated Press, к этому моменту Ромни заручился поддержкой не менее 415 делегатов, Санторум – 176, Гингрич – 105, а еще один оставшийся республиканский претендент Рон Пол – 47. Для того, чтобы получить номинацию, нужно набрать по меньшей мере 1144 голоса. Более того, в ходе продолжающейся кампании Санторуму в борьбе за поддержку консервативного крыла республиканской партии предстоит соперничать с Гингричем, который намерен продолжать свою кампанию после победы в Джорджии. Выступая во вторник в Атланте, Гингрич заявил:
«Завтрашний день откроет новую главу в борьбе за номинацию, но это больше, чем глава в борьбе за номинацию. Это глава в борьбе за дух республиканской партии, за самую суть Америки, за определение того, что мы за люди. Позвольте мне выразиться ясно. Я считаю, что это я тот кандидат, который способен решительно спорить с Бараком Обамой».
Поскольку Ромни, лидер в борьбе за республиканскую номинацию, пока не в силах нанести решающее поражение другим претендентам, кампания продолжается, и по опросам, которые приводит агентство Рейтер, их длительные взаимные атаки могут оттолкнуть избирателей, что может ослабить кандидата, которого в итоге изберет партия. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Итак, еще раз коротко напомню итоги супервторника в Соединенных Штатах. Речь идет о голосовании по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, о первичных голосованиях. Они прошли в 10 штатах. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни, одержал победу в 6 из них. Его основной соперник Рик Санторум в 3. Итоги супервторника обсуждают мои коллеги Кирилл Кобрин, Брайан Миттерн и Ефим Фиштейн.
Итак, супервторник закончился. Если представить его себе как турнир нескольких команд, нескольких кандидатов, то счет такой: 6-3-1. 6 Митт Ромни, 3 Рик Санторум и 1 получил Ньют Гингрич. Значит ли эти результаты, что игра для Рика Санторума закончилась? Я имею в виду большую игру, кампанию.
Я бы сказал, нет. Это было очевидно, что Митт Ромни хотел поставить точку на этом процессе вчера, но похоже, что это не получилось. Почему? Потому что он проиграл две южные штаты, это самый сильный регион в стране для республиканцев, и очередной раз Ромни показывал, что он там очень слабый. Он очень слабый с социальными консерваторами, он очень слабый с крестьянскими электоратами, поэтому это большая проблема для Ромни. Он выиграл в Охайо, но и преимущество было очень-очень маленькое. И он надеялся на очень большую победу в Охайо, и это не получилось. Поэтому этот процесс продолжается, это очевидно, это идет, по-моему, почти до съезда.
Ефим, если продолжать метафору, что это такая игра, это командный турнир, то в любых турнирах есть игра на своем поле и игра на выезде, на чужом поле. Вот у меня возникает такое ощущение, что Ромни выиграл на своем поле в тех штатах, где он должен был выиграть. Санторум выиграл на своем поле в тех штатах, где он должен выиграть. Так ли это?
Абсолютно верно. Но все это лишь процесс. Результат этого процесса все больше и больше нацелен не на соперничество между основными претендентами, а на соперничество кандидата от республиканцев с Бараком Обамой. Не случайно Барак Обама на своей пресс-конференции заявил, что он желает Митту Ромни успеха. Это, естественно, была шутка, но смысл этой шутки был таков, что я с удовольствием сражусь именно с ним, потому что как бы он слабее с моей точки зрения. Таков смысл пожелания успеха. Но на самом-то деле не такой уж и большой юмор в этом заключен. Дело в том, что из всех четырех республиканских кандидатов, которые пока остаются в забеге, разрыв между Бараком Обамой и Миттом Ромни действительно самый маленький. То есть Ромни по-прежнему, несмотря на то, что он еще не выиграл полностью забег, но по-прежнему остается для Барака Обамы самым опасным кандидатом, на мой взгляд.
Ну что же, мы посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Кампания в разгаре республиканской партии. До результатов, настоящих результатов, окончательных результатов еще достаточно далеко. И посмотрим, что будут делать и Митт Ромни, и Рик Санторум в других штатах.
Итак, обсуждались итоги супервторника в Соединенных Штатах. Голосование по выборам кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии проводилось сразу в 10 штатах, и итоги этих первичных выборов обсуждали мои коллеги, обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам центральные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Деятели культуры города, правозащитники и депутаты направили обращение к губернатору Георгию Полтавченко. Они просят разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Об этом сообщают члены Оргкомитета московских акций за честные выборы, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и журналист Сергей Пархоменко. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными. Об этом говорится в распространенном сегодня меморандуме. В Лиге указывают на многочисленные фальсификации и нарушения в ходе предвыборной кампании во время голосования и подведения итогов. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всей Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы «Pussy Riot», задержанных за хулиганство в храме Христа Спасителя. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Москва и Екатеринбург после подсчета голосов. Почему кредитный рейтинг России может быть понижен? Фондовый рынок России после выборов. Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Таковы темы сегодняшнего выпуска журнала «Время и мир». Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, продолжается широкое обсуждение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Интересно, есть ли любопытные публикации на эту тему в сегодняшних газетах?
Да, конечно. Важное заявление сделали высокопоставленные представители палестинской группировки «Хамас» на страницах газеты «Гардиан». Член руководящего органа организации в Газе Салах Бардавил заявил, что в случае начала войны между Израилем и Ираном «Хамас» не будет выступать на стороне Тегерана. Он отверг предположение, что в ответ на обстрел Израилем иранских лабораторий по обогащению урана начался бы обстрел израильской территории. Бардавил сказал, что палестинская группировка не является частью какого-либо военного союза и стратегии организации защищать только свои интересы. Напомню, что менее чем месяц назад с официальным визитом Тегеран посещал один из лидеров Хамаса, глава правительства сектора Газа Исмаил Хания. Тогда духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предостерег от каких-либо компромиссов в отношениях с Израилем, так как появились сообщения, что среди руководителей палестинского движения нет единства в вопросах о дальнейшей стратегии. «Гардиан», в свою очередь, пишет, что возможной причиной разногласий является вооруженный конфликт в Сирии. Палестинцы исповедуют ислам суннитского толка, в то время как президент Башар Асад имеет религиозные взгляды, близкие к шиитам, преобладающим в Иране. Много месяцев подряд Хамас публично не выступал с заявлениями об отношении к происходящему в Сирии, даже несмотря на то, что еще совсем недавно некоторые руководители группировки имели штаб-квартиру в Дамаске. Попытка палестинской группировки воздержаться от оценки сирийских событий вызвала критику Тегерана. По мнению некоторых экспертов, с этим было связано сокращение финансирования Хамаса иранцами. Поддержка ранее составляла, по некоторым данным, 23 миллиона долларов в месяц, хотя Бардавил исключил взаимосвязь между этими двумя событиями и заявил, что некоторые представители группировки все еще находятся в Дамаске, и пока не было принято решение, в какой стране будет открыта новая штаб-квартира. Оставшиеся в сирийской столице члены палестинской группировки не делают заявлений, критикующих действия Асада, а это значит, что Хамас все-таки не хочет окончательно разрывать с Сирией отношения. Эксперты считают, что изменения в палестинской группировке связаны еще и с событиями арабской весны. Когда люди выходили на улицы с требованиями провести выборы, это не могло не повлиять на руководителей Хамаса и стратегию их поведения.
И есть ли интересные публикации, связанные с Россией?
Да, западная пресса сообщает о визите Павла Ходорковского, сына бывшего главы компании «Юкость», в Брюссель. Он призвал депутатов Европарламента помочь ему в борьбе за освобождение политзаключенных в России и выступил за санкции против чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Евроньюс публикует на своем сайте интервью с Павлом Ходорковским. Он считает, что поручение российского президента Дмитрия Медведева проверить законность приговоров, вынесенных по делу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, а также еще 30 заключенным, инициатива премьер-министра Владимира Путина. Цитирую. «Многие думают, что это жест доброй воли Медведева, уходящего с поста президента России. Но если посмотреть в прошлое, на 4 года правления Медведева, очевидно, что он не принимал важные решения без консультации с Путиным. Эта инициатива призвана обуздать возникшую политическую оппозицию, ведь протестующие на улицах призывают положить конец коррупции, освободить политзаключенных и провести судебную реформу», сказал сын бывшего главы ЮКОСа. Он также надеется, что его отца отпустят на свободу в ближайшее время, и подтвердил, что Михаил Ходорковский не планирует заниматься политикой. «Мой отец не составляет Путину политическую конкуренцию. Он говорил, что после освобождения собирается остаться в России, но у него нет намерения стать активным политическим деятелем или претендовать на президентский пост или пост премьер-министра. У него есть планы продолжить образовательные программы, которыми он занимался до ареста. Но Путин считает, что Ходорковский представляет угрозу, что он влияет на общественное мнение». Конец цитаты. Я цитировала из интервью, данного сыном Михаила Ходорковского, Павлом, каналу Евроньюз. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати. Его подготовила и представила сегодня Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в Москве общественная организация «Лига избирателей» обнародовала данные, полученные в результате независимого наблюдения и параллельного подсчета результатов выборов президента России. Согласно этим документам, Владимир Путин получил на 10% голосов меньше, чем официально объявила Центральная избирательная комиссия, рассказывает Динара Седикова.
Самыми честными выборы оказались в Москве. Согласно данным сводного протокола, количество голосов, отданных за кандидата Владимира Путина в Москве, отличается от официальных результатов Центральной избирательной комиссии на 2%, 46% и 48% соответственно. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Если верить Центризбиркому, Путин набрал 58,8% голосов. Отчеты наблюдателей Лиги свидетельствуют о 54%. Власти снизили давление на центральные города из-за того, что протестное настроение там сильнее, чем в регионах. В целом, по стране расхождение с официальными данными гораздо заметнее, говорит соучредитель Лиги Дмитрий Орешкин.
У Владимира Владимировича Путина получается 53%. Против 63,6% по данным ЦИК. 10% разница. У Михаила Дмитриевича Прохорова, наоборот, получается 16% по нашим данным. Против 8%. Надо относиться аккуратно к этим данным, потому что выборка Лиги, как и всех остальных волонтерских организаций, немножко смещена в сторону центра. Потому что в Москве и в Питере больше наблюдателей.
Благодаря работе наблюдателей удалось снизить долю так называемых ночных фальсификаций, нарушений после закрытия избирательных участков. По сравнению с парламентскими выборами, таких нарушений, как переписывание протоколов в пользу одного из кандидатов, стало меньше. Но число дневных нарушений, напротив, увеличилось, утверждает композитор Георгий Васильев, один из общественных кураторов проекта «Сводный протокол».
На думских выборах были колоссальные совершенно ночные фальсификации. В этот раз система была умнее. Ночные фальсификации очень легко поймать. Они стали почти бессмысленны. Наблюдатели по всей стране сообщают о результатах голосования в единую систему, в интернет, и все это проявляется. Поэтому центр тяжести был перенесен на дневные фальсификации, которые поймать гораздо труднее. Количество людей, проголосовавших в особых условиях, ну то есть подкрепительным талоном или досрочно, по сравнению с думскими выборами, стало на 3 миллиона больше. Москву решили не сердить. Ночных нарушений почти не было. Но вот днем было очень много всего интересного. По Москве 37% наблюдателей отметили различного рода нарушения. В целом по стране 27%. Это серьезно.
Так как официальные расследования фальсификации после думских выборов не принесли результатов, в этот раз члены Лиги намерены действовать по-другому. Обращаться наблюдатели будут не в гражданские суды, а уголовные, и не в ЦИК и прокуратуру, а в Следственный комитет, который обязан рассмотреть каждое заявление. Лига избирателей опубликовала меморандум, в котором не признает итоги выборов президента и, с сожалением, констатирует: 4 марта было нанесено очередное оскорбление гражданам России и глубоко дискредитированы институты государственной власти. В Центральной избирательной комиссии на это заявление уже отреагировали. Цитирую: «Лига избирателей выполняет какую-то заранее поставленную цель. Еще до подведения итогов выборов они заранее неоднократно заявляли о своих намерениях». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Британская пресса широко комментирует российские президентские выборы. Один из ведущих британских экспертов по России, редактор журнала «Экономист» и автор книги «Новая холодная война» Эдвард Лукас, анализируя победу Владимира Путина, видит главную опасность для путинского режима в его политической архаичности и в том, что Путин начинает терять доверие не только образованного среднего класса, но и собственного окружения. С Эдвардом Лукасом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Лукас, в какой мере российские президентские выборы соответствуют международным демократическим стандартам?
Подлинные выборы невозможны без подлинной политической конкуренции и реального выбора. На прошедших российских выборах не было ни того, ни другого. В них участвовали два профессиональных неудачника, Зюганов и Миронов, политический клоун Жириновский, плейбой-миллиардер-марионетка Прохоров и один единственный реальный кандидат – Путин. Понятно, что в такой ситуации Путин был обречен на победу. Тем более, что у него была мощнейшая медийная поддержка. В таких условиях для победы ему вовсе не нужны были какие-то фальсификации. фальсификации результатов выборов. Вы могли заметить, что, говоря о России, я не употребляю слово «правительство», предпочитая заменять его словами «власть» и «режим», чтобы не придавать незаслуженной легитимности людям, пришедшим к власти в результате таких выборов. Правительство обычно формируется после честной политической борьбы и в результате подлинной политической конкуренции.
Вы пишете, что после президентских выборов в России грядут неизбежные перемены. О каких переменах идет речь?
На мой взгляд, неизбежны экономические перемены, поскольку российская экономика попросту рушится. Даже при ценах на нефть в $110-$120 за баррель в российском бюджете ощущается дефицит. Это результат коррупции и некомпетентности последних 10-12 лет. Когда во времена Ельцина цена на нефть обрушилась с 20 до $12 за баррель, в России возник серьезный экономический кризис. Сейчас нефть стоит в 5 раз дороже, и этого все еще мало для российской экономики. Один из больших вопросов к господину Путину и его друзьям. Куда деваются миллиарды нефтедолларов? Куда подевались деньги, вырученные за продажу нефти и газа за последние 10 лет? Однако экономика не восстановится, основываясь лишь на распродаже природных ресурсов. Она требует преобразования. Все эти разговоры о модернизации Сколково не более чем сказки. Это нереально. Смелые и дальновидные российские предприниматели это понимают. Они покидают Россию и начинают заниматься бизнесом на Западе, поскольку считают деловой климат в России неблагоприятным.
Способно ли оппозиционное движение протеста повлиять на демократизацию путинского режима?
Протесты очень важны, поскольку демонстрируют серьезные изменения в российской политической жизни последних 10-12 лет. Раньше политическая жизнь России была уделом политической элиты. По существу политика находилась в летаргическом сне. Большинство россиян считало ее делом нечистым или смехотворным, недостойным внимания. И неожиданно все изменилось. Средний класс в Москве и других крупных городах проснулся и обратился к политике. Однако эти протесты, как и организующие их оппозиционные группировки, слишком слабы и невелики, чтобы победить. Режим уже не может справиться без серьезных репрессий с десятками тысяч выступающих против него оппозиционеров. Да у него и нет столь масштабной репрессивной машины, как в советские времена. Но и оппозиция слишком слаба, чтобы победить. Наблюдается своего рода политическое равновесие. Оппозиционное движение становится частью российского политического ландшафта. Потенциально оно может подточить режим изнутри, поскольку главный политический ресурс Владимира Путина – это его популярность. По существу, рейтинг Путина служит своего рода крышей для политических манипуляторов и разного рода нечистоплотных махинаторов в экономике. В прошлом его 70-процентный рейтинг служил надежным прикрытием для этих людей в обделывании своих грязных делишек. Сейчас его популярность пошла на убыль. Похоже, что его реальная популярность ниже полученных им 63% на выборах. Многие опросы общественного мнения показывают 50-процентную поддержку. Это уже явные признаки слабости режима. И если бы я был одним из его нынешних властных соратников, то в такой ситуации неизбежно задумался бы о замене его кем-то лучшим.
Говорил британский политолог, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Деятели культуры города, правозащитники и депутаты направили обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 человек, сообщают члены оргкомитета московских акций за честные выборы, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и журналист Сергей Пархоменко. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными, говорится в распространенном сегодня меморандуме. В Лиге указывают на многочисленные фальсификации и нарушения в ходе предвыборной кампании, во время голосования и при подведении итогов. Глава московской полиции Владимир Колокольцев и главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов в воскресенье обсудят инцидент с избиением журналистки радиостанции Ульяны Малашенко. 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади один из бойцов полицейского спецназа ударил Малашенко дубинкой по голове. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы Pussy Riot, задержанных за хулиганство в храме Христа Спасителя. В Москве объявлены номинанты национальной кинематографической премии «Ника» за прошлый год. В Соединенных Штатах подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый «супервторник». Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни одержал победу в 6 из 10 штатов. Его основной соперник Рик Санторум в 3. Глава Ливийского национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль заявил сегодня о решимости использовать силу для защиты национального единства после того, как командиры ополчения восточного региона Ливии Киринаики объявили о создании независимого от властей страны органа самоуправления. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. В московской студии находится автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Как обычно, в последние месяцы первую половину часа посвящу рассказу о политических событиях в России. Это доклад независимых наблюдателей о возможных фальсификациях на выборах президента страны, отчет о переговорах лидеров гражданского движения, оппозиционеров с московскими властями о проведении митинга 10 марта в Москве. Он пройдет, как известно, на Новом Арбате. Беседа с психологом, который подробно говорит о том, что могут испытывать участники акции протеста, и с британским журналистом, который анализирует и рассказывает о своем отношении к политической ситуации в России. Во второй половине часа международные темы – это итоги супервторника в США. Поговорим о движении народном в поддержку феминистской рок-группы Pussy Riot, известного об обращении православной группы православных патриархов с просьбой защитить этих девушек. Подробно поговорю и с православным священником на эту тему. А в конце часа расскажу о любопытной любительской театральной постановке в Брюсселе. Там женщины-депутаты Европарламента поставили скандальный спектакль по пьесе американского драматурга и Фенцлер «Монологи вагины». Эта пьеса основывается на откровениях женщин разных национальностей и разных социальных слоев. Сделано это для того, чтобы поддержать кампанию по борьбе с насилием против женщин. Вот что рассказала Радио Свобода одна из участниц этого спектакля, европейский депутат от Франции Мариэль Галло.
Это наша вторая подобная инициатива. В прошлом году 7 женщин-депутатов сыграли пьесу о жизни и страданиях женщин в таких странах, как Афганистан, Камбоджа и другие. В этом году инициатива была более провокационной, так как «Монологи вагины» – это пьеса, которую трудно сыграть. Она разрушает некоторые табу, и мы прошли через это. В этой затее интересно то, что она объединяет все политические фракции Европейского парламента от правых до крайне левых. Это настоящий консенсус. И мы все принадлежим к разным нациям. В спектакле были заняты депутаты от 9 стран Евросоюза. То есть это позиция женщин, говорящих единым языком при полном согласии. Минимум 300 зрителей присутствовали на спектакле. Резервации кресел оказалось значительно больше, чем мест в зале, и это был настоящий успех. У меня осталось впечатление, что публика была очень довольна. Она много смеялась, потому что среди этих монологов некоторые очень смешные, другие более серьезные. Их цель – бороться против насилия над женщинами, и не только в Европейском Союзе, но и везде в мире. И эти монологи – свидетельства и доказательства того, что сегодня насилие недопустимо. Были продолжительные овации, нас не отпускали со сцены. Присутствие в Европарламенте американского автора Ив Энслер также встретило горячий прием зрителей. Что касается популярности этого спектакля у феминисток, вовсе не надо быть феминисткой, чтобы выступать против насилия над женщинами. Речь идет как о сексуальном, так и о физическом насилии. И это отчасти юмористическая идея предоставить слово «вагине», направлена на то, чтобы пробудить сознание и заявить: «Осторожно, мы не предметы или мясо, которое можно взять и грубо с нами обращаться. Идея в этом. Для этого не нужно быть феминисткой. Я не принадлежу к феминистскому движению».
Говорила французский политик Мариэль Галло. Подробнее об этой теме в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», когда уже подведу все важные итоги дня, а начну их подводить 20.07, как обычно, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве музей имени Сахарова открылась выставка работ участников международного конкурса художников-карикатуристов «Мы выбираем». На выставке побывала Лиля Пальвелева.
Конкурс был проведен Международным союзом карикатуристов, и его итоги подводились в ту же ночь, когда Центризбирком подводил итоги выборов президента и когда независимые наблюдатели суммировали число фальсификаций. Такие нарушения нашли отражение в рисунках, но главное, считает член жюри конкурса художник Михаил Златковский, в другом.
Выставка в большей степени посвящена менталитету российского гражданина. Ну, мы же знаем количество голосовавших за Путина. Хотя этот менталитет мало чем отличается от болгарского, от польского, от венгерского. Как и Болгария, так и Россия. Россия в большей степени разделена на два лагеря. Лагерь недумающих, подкупаемых людей и вторая часть – думающие люди. Вот так вот мы и голосуем. Неспроста первое и второе место разделили Ивайло Цветков из Болгарии и Сережа Ёлкин из России. А специальный главный приз за выдающееся достижение в творчестве и за предоставленную коллекцию работы – это Сергей Тюнин. Для нас, для профессионалов, вот это самое жалкое, что ничего подобного в печати не было. И, к сожалению, за исключением журнала «New Times» и 2-3 рисунков в «Новой газете», за вот эти полгода ни в каких средствах массовой информации такого типа карикатур не появился. Это самое колоссальное отличие начала 90-х годов от нынешнего времени, потому что в 90-е годы все мы обладали работой и печатались даже в один день, в 2-3, часто очень противоположных изданиях. Сейчас абсолютная пустота.
Победитель конкурса Сергей Тюнин показывает на выставке 5 работ. На одной из них внутри урны для голосования сидит здоровенный медведь. Раскрытая пасть у символа правящей партии в аккурат под щелью, куда просовывают бюллетень.
Медведь съедает, чтобы туда не опускали. Они все окажутся в желудке у этого животного. Сюжеты разные. Они все были подчинены вот этой идее предопределенности, заданности. Потому что выборы – это выборы. Но самый главный их недостаток в том, что они были действительно предопределены.
Казалось бы, нынешние выборы разительно отличаются от безальтернативных советских. Но вот что вспоминает Сергей Тюнин.
Я сам был агитатором в Мариной Роще. Там очень плохие были условия. Это сейчас там понастроили. А тогда там были такие хибары, в которых, вот они говорили, я сижу в туалете и вижу звезды. Пока мне не сделают крышу, я не пойду голосовать. Я, как агитатор, приходил на избирательный участок, говорю, вот они не хотят идти голосовать, потому что у них щелястая крыша. Они говорят, ну и шут с ними. Мы, говорит, выпишем на них открепительный талон. И они вроде бы уехали там в Сызрань. И все это так решалось. Я думаю, что и сейчас так же. Хотя тогда было единодушное вроде бы голосование, но все равно были протестные настроения, и они снимались очень просто технически вот так.
Выставка в Сахаровском центре будет экспонироваться в течение месяца. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Несмотря на новые задержания на Пушкинской и участников митинга в Петербурге, второй день ночевавших в полиции, в блогах идет подробный разбор полетов. Наблюдатели отчитываются о зафиксированных ими нарушениях на выборах. Из их рассказов следует, что все стадии избирательного процесса сопровождались прямыми подтасовками. ЖЖ Юзер Вишка рассказывает о каруселях.
К зданию подъехало несколько подозрительных автобусов. Я вышел на улицу, только чтобы обнаружить, что через служебную дверь непрерывным потоком заходят группы людей в спортивных костюмах. Там оказался еще один участок. К участку оказался приписан один единственный дом. Все остальные окна обслуживали людей, голосовавших по так называемым дополнительным спискам. Это были некие иногородцы, без открепительных, жители Мордовии, Татарстана, Самары и так далее. Ими руководили бригадиры. Они вызывали людей из автобуса по алфавиту. На мой вопрос, кто все эти люди, мне было разъяснено, что это рабочие предприятия непрерывного цикла «Транскапстрой». Предъявить доказательство, что «Транскапстрой» действительно является предприятием непрерывного цикла, или хотя бы дать его юридический адрес, мне не смогли.
Иван Квасов называет воскресные выборы государственным переворотом.
Я координировал действия наблюдателей в Адмиралтейском районе Петербурга. Закон нарушали совершенно открыто, не скрываясь и не пытаясь подвести под это хоть какое-то юридическое основание. На большую часть участков наблюдатели, совещатели и СМИ просто не пустили. Доверенное лицо Прохорова под угрозой насилия была отвезена в отделение полиции. Предлог – проверка документов. На несколько участков не пустили не только наблюдателей, но и избирателей. С 61-го УИКа выгнали миссию ОБСЕ. Трактую события 4 марта как государственный переворот.
Пользователь Зофик обращает внимание на еще один метод подтасовок.
По Ставрополю резко возросло число голосующих на дому. По одному только Ленинскому району разница получилась в 15 тысяч человек. Я стал копать дальше, нашел результаты по территориальным избирательным комиссиям края. Получилась интересная картина. Если сравнить разницу бюллетеней в переносных урнах на думских и президентских выборах, то по одному Ставрополю она составляет 43 тысячи человек. Это 20% от числа проголосовавших.
Вывод из всех этих рассказов делает в Фейсбуке петербургский эколог Александр Карпов.
Забавно. Политическое будущее ВВ Путина находится в руках независимых наблюдателей, тех самых, которых он, мягко говоря, недолюбливает. Потому что лет через 10, а может и раньше, вопрос о том, сколько людей за него проголосовало и законно ли он занимал кресло, будет решаться именно на основании собранных ими протоколов.
Республиканцы подошли к супервторнику не в лучшей форме. Особенно заметным, по данным опросов, было падение поддержки партии среди женщин. Одной из причин можно считать очередной скандал с влиятельным радиожурналистом республиканского толка Рашем Лимбо. На прошлой неделе, обсуждая возможность включения в медицинскую страховку контрацептивов, он в трех своих ежедневных программах нападал на студентку Джорджтаунского университета Сандру Флюк, выступившую в Демократической комиссии Конгресса в поддержку этой меры. Лимбо назвал ее потаскухой и проституткой и попросил, чтобы в обмен на бесплатную контрацепцию, дающую ей возможность предаваться разнузданному сексу, она прислала ему порнографию с собственным участием. Президент Обама позвонил Флюк, чтобы поддержать ее, а Благосфера организовала давление на рекламодателей Лимбо. К сегодняшнему дню 9 компаний отказались от рекламы в его программе. Блогер «Нью-Йорк Таймс» Брайан Стелтер отмечает растущее влияние социальных сетей.
Майкл Росбрух, глава компании Tax Resolution Services, рекламировавшийся в программе Лимбо в течение года, сказал мне по телефону, что его компьютер наводнен требованиями сетевых активистов прекратить сотрудничать с Лимбо. 14 лет назад, рассказал он, успех его компании обеспечила реклама в программе Говарда Стерна, тоже известного резкими заявлениями. По словам Росбруха, тогда он тоже попал в похожий скандал, но социальных сетей, которые могли бы заставить его отказаться от рекламы, тогда просто не было.
Блогер портала Time.com Эрика Кристакис объясняет шквал сетевого возмущения активностью разъяренных женщин. Большинство из них задают два логичных вопроса. Первый формулирует сама Кристакис.
Почему эти вещающие с важным видом проповедники освобождают мужчин от ответственности за последствия секса? Американки же спят не с куклами Кена, и непорочного зачатия с ними не случается. А где мужчины, подруги которых покупают тесты на беременность, а потом оплачивают аборты или самостоятельно растят детей? Почему ни слова не сказано о мужчинах, которым наплевать, что там могло случиться после того, как они с кем-нибудь переспали?
Второй логичный вопрос задает один из комментаторов сайта Guardian.
Не понимаю, почему Лимбо решил, что чем чаще женщина занимается сексом, тем больше контрацептивов ей нужно.
Блогер Guardian Майкл Волф отмечает, что благодаря воинственному противодействию программе по планированию рождаемости, предложенной Демократической администрацией, республиканцы окончательно утратили прежний имидж.
Раньше консерваторы старались показать, что они, в отличие от малохольных либералов, люди из плоти и крови. Либералы чахлые, республиканцы сильные. Либералы далекие от народа снобы, республиканцы простые и жизненные. В общем, было понятно, что мужчины-республиканцы – настоящие мужики. Теперь после обвинения Лимбо получается, что либералы после стольких лет воздержания оказались куда более сексуальными.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными. В Лиге указывают на многочисленные фальсификации и нарушения в ходе предвыборной кампании. Более 2000 человек подписались под призывом к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой вступиться за участниц панк-группы Pussy Riot, задержанных за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве. В США подведены итоги первичных голосований по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый супервторник. Митт Ромни одержал победу в 6 из 10 штатов, его основной соперник Рик Санторум в 3.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Макаров борется против Мосгорсуда.
Комментарии экспертов.
Политолог Эдвард Лукас о том, чего следует бояться Владимиру Путину.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. Пощечины как фактор общественной жизни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России в текущем сезоне, скорее всего, не потребуется ограничивать экспорт зерна, прогнозируют эксперты Российского зернового союза. При этом новый урожай зерновых, по их оценкам, лишь незначительно превысит показатель прошлого года. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Объемы вывоза зерна из России с июля минувшего года к началу марта составили около 20 миллионов тонн. Это рекордный показатель в современной истории страны. В целом, в текущем сельскохозяйственном году, то есть до конца июня, потенциал зернового экспорта оценивается правительством в пределах от 27 до 28 миллионов тонн. Однако ранее чиновники не исключали введение ограничений на поставки, прежде всего за счет заградительных экспортных пошлин. Впрочем, как считают эксперты, сейчас искусственных препятствий для зернового экспорта российским властям создавать уже не придется, поскольку его объемы сокращаются по естественным причинам, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экспорт зерна достаточно быстро падает, он сократился. Да, естественно, здесь есть погодный фактор, то, что Азовское море замерзло весьма сильно, но есть и вполне объективные факторы мирового рынка. Продать можно только то, что у тебя покупают, если цена удовлетворяет покупателя. В настоящее время на мировом рынке уровень цен таков, что цены оказываются, ну, близки к нашим ценам. А внутренние цены наши подросли. Подросли они за счет того, что хорошо сработал так называемый экспортный пылесос, то есть большие объемы прошли закупок, и крестьяне на юге сумели хорошо и эффективно распорядиться своим зерном, реализовав его на рынке по вполне приличным ценам. Соответственно, запасов меньше, а для того, чтобы привезти зерно из других территорий, требуются дополнительные издержки, что является естественным ограничителем возможности эффективного экспорта. И вот в этих условиях не просматривается каких бы то ни было таких серьезных реальных факторов, которые могут подтолкнуть экспорт резко вверх.
Экспорт зерна из России был возобновлен в минувшем июле после длительного запрета, введенного в засушливом 2010 году. Насколько трудно было восстанавливать поставки зерновых на основные для России рынки сбыта?
Наши основные рынки – это традиционно рынки Средиземноморья. Мы восстановили свои рынки. Ну, не сказал, чтобы это было легко и безболезненно, потому что для того, чтобы восстановить рынки, во-первых, были и те действия, которые предприняты были еще после запрета на экспорт, о которых, кстати, мало кто говорит и вообще, по-моему, никто не обратил внимания. Наши российские компании-экспортеры исполнили свои обязательства по госконтрактам с Египтом. То есть они после запрета на экспорт закупили зерно на других рынках по более высоким ценам и исполнили обязательства, поставив порядка 450 тысяч тонн зерна. То есть они исполнили свою задачу поддержания имиджа России как надежного поставщика зерна. Возвращение на любой рынок – это вещь стандартная. Это требуется ценовой определенный демпинг. И он был. Но сейчас вот ценовая ситуация выровнялась. То есть достаточно существенные были, так скажем, потери. Точнее, не столько потери, сколько недополученные выгоды за счет снижения цен. Но за все надо платить в этой жизни.
В 2011 году в России было собрано чуть менее 94 миллионов тонн зерна. Если же говорить об урожае нынешнего года, каким, по вашим прогнозам, он может быть? По крайней мере, как зерновые перезимовали?
Про перезимовали говорить еще немножко рано, потому что зимовка еще не закончилась. И сейчас только-только начинаются вот эти вот операции, которые называются, так скажем, проращивание монолитов, которые позволят оценить, в каком состоянии озимое. Но по тем предварительным оценкам, которые есть, состояние вполне приличное. То есть никаких кризисных ситуаций не просматривается. Да, где-то есть потери, но они, по крайней мере, не выше, чем уровень обычных лет, которые были в прошлом. И главное, был очень хороший вход озимых в зиму. То есть состояние было очень хорошее, но это дает определенные надежды на хороший позитивный результат.
А в цифрах это сколько? Больше, чем в прошлом году?
По нашим оценкам, вот пока это, естественно, все предварительно, пока монолиты не пророщены, говорить очень тяжело. Ну, 95-97 мы получим миллионов тонн.
То есть, насколько я понял, вы не ожидаете каких-либо форс-мажорных ситуаций, например, еще одного жаркого и засушливого лета, как в 2010 году. Синоптики уже дали какие-то прогнозы?
Ну, синоптики люди аккуратные, и тут я буду следовать в конве за ними. Трудно сказать, но есть надежда, что все-таки такого повторения не будет. Хотя есть уже определенные, так скажем, сложные моменты по той же Сибири. Там влагозапас ниже, чем хотелось бы иметь. То есть влагозапас в почве фактически. А вот по центру, по Европе, по югу влагозапас хороший.
На фоне этих в целом благоприятных прогнозов на текущий год, какими, на ваш взгляд, должны быть действия властей по регулированию внутреннего рынка зерна и возможной поддержке его экспорта?
По поводу поддержки экспорта, вы знаете, вот вступив в ИТО, мы вынуждены были оговорить ту позицию, что мы не субсидируем экспорт. Ну, значит, надо искать другие нестандартные решения, потому что нам необходимо поддерживать экспорт не как механизм зарабатывания на экспорте, в первую очередь трейдерами, а как механизм, который обеспечит расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей. А расширение рынков сбыта уже создаст условия для того, чтобы их деятельность была эффективна.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Сегодняшний выпуск рубрики «Экономическая панорама» подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Общественное мнение». Ее ведущая Вероника Баде беседует с психологом о том, кто участвует в акциях за честные выборы и как объяснить поведение власти по отношению к участникам этой акции 5 марта.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
То, что случилось вечером 5 марта на Пушкинской, внесло новые акценты в развитие протестного движения в стране. Во-первых, на площадь вышло значительно меньше народу, чем на прежние митинги, а во-вторых, ОМОН жестоко разогнал людей, оставшихся на месте после санкционированной акции. Своими впечатлениями делится писатель и психоаналитик Александр Плоткин.
Сама обстановка, она была совершенно нереалистической. Эти самосвалы, которыми перегорожена площадь, справа крутится подъемный кран со стрелой, который все время над площадью тоже заносится. Сверху вертолет, отряды ОМОН, вдоль бульваров огромное количество военных машин. Становилось очень тревожно. Тем более, что было известно, что и войска в городе.
Ну, видимо, на то было рассчитано. Все-таки и людей меньше пришло. Может быть, кто-то и испугался всего этого?
Отчасти, конечно, безусловно, так. Что касается того, что людей было меньше, чем, скажем, на Якиманке или на Балтике. Ну, во-первых, это потому, что это просто вечер рабочего дня. Все хотят ехать попросту домой. Второй фактор, это, конечно, вот это давление, которое, в общем, постарались оказать, нагнав в город войск, навезя сотню автобусов с иногородними. Вот это все оказывало давление, конечно.
А какие-то еще психологические причины есть?
Ну, конечно, наверное, какую-то долю людей удручили эти дутые огромные цифры, которые собрали Путин. Для того они и надуты, эти цифры, чтобы подавить. Нужна не просто победа. Наверное, он бы без фальсификации, с небольшим перевесом победил бы во втором туре. Но нужно было именно подавляющую победу. Вот цель этих цифр, этих войск в Москве, вертолетов, которые над городом носятся. Протестное движение прежде всего власть. власть хочет задавить психологически. Вот этого не случилось, сразу говорю.
А вам не кажется, что власть в этой ситуации принимает чересчур уж серьезные меры безопасности?
Нет, это не из пушек по воробьям. Настроение людей, настроение страны, люди понимают, как это чрезвычайно важно. И как важна Москва в этом смысле, и как важна молодежь. Потому что история учит, сегодня в Москве и столицах, завтра это распространяется на всю Россию. И нужно именно подавить, запугать, сделать все это ничтожным и жалким, но это таким не было.
Как вы оцениваете действия властей по разгону людей, которые остались после митинга на встречу с депутатом Ильей Пономаревым?
Это было в этой обстановке неизбежно, и это укладывается в эту линию на подавление. И прежде всего психологическое подавление, потому что пока надолго никого не сажают. Кроме того, власти, конечно, опасаются событий. Они могут принять, в общем-то, уже теперь непонятно какой оборот.
Каково, на ваш взгляд, значение этого митинга?
Это, конечно, очень важное событие. Прежде всего, это психологический перелом, я считаю. Людям потребовалось вот какое-то время, чтобы ассимилировать вот эти чудовищные надутые цифры. И вот к этому нужно было, конечно, приспособиться, к этому сильному агитационному приему, ради которого вот и возили-то людей голосовать в Москву. Это же денег все-таки стоит. И вот это все нужно было переломить. И этот митинг этот эффект дал. Люди пришли, конечно, в таком тревожно напряженном состоянии, с некоторым опасением и взволнованностью. Но все уходили опять довольные. Этот митинг, он отличался от предыдущих по самой психологической обстановке. Во-первых, не было вот этого креатива, вот этих шуток, таких безобидных, хотя и ехидных, но все выводящих в плоскость, ну, скажем, едкой, но все-таки политической веселой карикатуры какого-то КВН и креатива. Нет. Митинг был довольно суровым. Я впервые услышал лозунги Путина на нары. Люди разошлись довольные, неудрученные. И я думаю, что это самое важное. Вот произошел психологический перелом, и люди, я думаю, продолжат свои протестные действия. Их не удалось сломать. Вы знаете, что самое главное на допросах? Самое главное – сломать. У них это называется расколоть. Это тогда человек сдается, и он готов на все. Вот этого не случилось. Протестное движение не удалось сломать. Люди пришли в состояние отмобилизованности. Люди показали, что они готовы на это тратить время и силы. Большое количество молодежи показывает, что оно готово на риск. Я думаю, что это будет нарастать.
Говорил Александр Плоткин, писатель и психоаналитик. По данным Левада-центра, сейчас уличные акции протеста встречают поддержку 38% российского населения.
Общественное мнение, которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершило третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». В какой стране мы будем жить в ближайшие годы? Эту тему обсуждают научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Ведет передачу обозреватель Радио Свобода Виктор Резунков. Оставайтесь на наших волнах. Ну, я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если это выглядит, как утка ходит, как утка крякает, как
это
утка,
не были справедливые и свободные выборы. Они, конечно, далеки от стандартов Совета Европы.
Афганистан в своих условиях стратегических отношений с США.
Шанс потерян, но еще есть шанс.
Дорогой Владимир Владимирович Путин, примите мои поздравления.
Ситуация находится под постоянным мониторингом и контролем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.